Ну, я сейчас в другой область. Вот. Тема моего выступления, сегодняшнюю презентацию, связана с созданием развивающей культурно-речевой среды. Вот я с микрофоном, а вообще
здесь читаю лекции без микрофона. Да, мы к этому привыкли, просто там, голоса свои бережем, да и для презентации это нужно, поэтому я могла бы и без. Но буду использовать микрофон все-таки.
Вот сейчас я особенно остро почувствовала разницу между педагогами и непедагогами, когда выступал горячо мной любимый Евгений Иванович. Я услышала в его словах очень важный посыл – говорить о серьезных вещах, учить серьезным вещам, серьезным текстам, письменной культуре. И эти задачи, и многие другие, стоящие рядом, это наши общие задачи, и мы с вами все ими занимаемся в своей повседневной деятельности. Но занимаемся по-разному, занимаемся в разных формах. Мы педагоги, и наша задача не просто констатировать проблемы, наша задача не только понимать особенности современных детей и студентов. Наша задача сделать так, чтобы поэтапно приобщить их к миру высокого. Именно этим мы и занимаемся. Педагог идет сложным путем научения, приобщение, мотивация. И на этом пути он использует самые разные средства, в том числе игровые формы. В руках опытного учителя игровая форма не развлекает, не отвлекает, она помогает в доступной возрасту форме сформировать вот все то, о чем я только что сказала, мотивацию и предпосылки для серьезного труда. А чтение книги – это серьезный труд, это серьезный умственный труд, это серьезный нравственный труд, труд души. И мы прекрасно понимаем, что очень часто молодые к этому не приучены. А вот наша задача педагогов состоит как раз в том, чтобы не только самых талантливых научить, а научить всех. В этом задача учителя. И сделать это в тех условиях, в каких, собственно говоря, мы существуем. Так, как наша помощь? Ну, мы прекрасно с вами знаем о роли литературы в жизни человека, в жизни общества, в жизни нации. И мне, как филологу, особенно приятно осознавать, что в последнее время не только звучат слова о роли литературы как кода нации, как духовной скрепы и так далее, но и принят и реализуется целый ряд документов, в которых эти посылы приобретают вид конкретных мероприятий. Вот национальная программа поддержки и развития чтения, о которой говорил Евгений Иванович, действительно Роспечать мужественно в течение многих-многих уже лет занимается этой проблемой. Конечно, низкий поклон коллегам, которые прекрасно понимают значимость формирования читательских компетенций и развития инфраструктуры чтения. У нас год назад принята концепция преподавания русского языка и литературы, где проблема чтения тоже уделено внимание, но уделено на периферии интереса. Считается, что это проблема урока литературы. Ну, нет урока литературы без чтения. Хотя мы сталкиваемся сегодня с тем, что абсолютно не читаю книг, как вот раньше про Пастернака так говорили, и мы использовали эту формулу, не читал, но сказать могу. А теперь это часто становится нормой и практикой жизни. Прочитал пересказы, что-то в интернете, текст какой-то, и уже рассуждают о произведении литературы. Концепция преподавания русского языка и литературы. Но чтение – это не только дело словесника. И вот осознание этой проблемы и обусловило новые акценты вот в обсуждаемой сегодня разрабатываемой программе поддержки детского и юношеского чтения. Потому что в программе концепции для поддержки детского и юношеского чтения уделяется внимание традиционно, поскольку русская часть курирует эти вопросы библиотекам, книгоизданиям, но, пожалуй, впервые, я понимаю, о чем я вам сказал, там уделяется столько внимания образовательным аспектам. Потому что от учителя во многом зависит и развитие семейного чтения, потому что родителей надо научить, и приобщение школьников к литературе, ну, а читающим учителям, собственно, все мы сегодня будем говорить. И вот как раз на этом слайде и показано, что вопросы кадрового обеспечения развития чтения и образовательные аспекты – это то новое, что появилось в государственной программе. И, на наш взгляд, это очень важно. Здесь как раз мы и говорили на этом слайде о том, что работа по развитию чтения имеет отношение не только на уроке, не только к деятельности учителя как предметника, но и в очень серьезной степени вне пределов урока. Тем более, что мы ведь сегодня не говорим, собственно, об учителе словеснике. Мы сегодня говорим об учителе вообще. Потому что читающий учитель – это учитель математики, химии. Они формируют метапредметные умения работать с текстом, о которых Евгений Иванович говорил. Ведь чтение текста – это не только чтение художественного текста. Чтение текста и понимание имеет отношение к любому тексту, к научному, к учебному и к любому другому. И это учат, конечно же, не только на уроке литературы. И, кстати говоря, вот исследования, которые дают информацию о том, что в начальной школе наши школьники прям все на ура и на первых местах, в исследованиях, которые ПИЗА проводит, а начиная с 5 класса к 7 куда-то отступают, так это во многом связано с тем, что мы разные компетенции в этом исследовании имеем в виду. В начальной школе чтение – это скорое чтение в первую очередь. И здесь действительно мы впереди планеты всей. Хорошо, начальная школа, большинство детей учат техники чтения. А вот когда приходит этап средней школы, когда надо учить чтению смысловому, вот тут-то мы и сталкиваемся с проблемами, и сталкиваемся с тем, что мы понимаем это с нашими зарубежными коллегами абсолютно по-разному. А мы, кстати, учителя-словесники, здесь видим и обратную сторону скорочтения, и обратную сторону пересказа. Потому что все 5 лет обучения в университете мы переучиваем наших студентов, которые после начальной школы еще 6 классов учились, а потом в вуз пришли. Мы переучиваем, потому что пересказ и анализ текста – две большие разницы. И вот в этом вот, собственно говоря, здесь вот и лежат многие ответы на вопрос, какие результаты и почему такие результаты дают школьники в средней школе. Другое здесь меряется. Не то, чем, собственно, занимается средняя школа. Из каких компонентов складывается культурно-развивающая университета. Ясно, что читающий учитель в педагогическом университете формируется в первую очередь через образовательную деятельность, через широкий спектр вариативных образовательных программ, дисциплин, модулей, которые реализуются в университете. И я бы хотела обратить ваше внимание на ноу-хау нашего университета. Мы делимся этими своими открытиями и рассказываем об этом везде, где нам приходится выступать. Дело в том, что наш университет включил в обязательную базовую часть учебных планов подготовки всех специалистов, даже не только педагогов, а специалистов всех, кого готовит университет, а мы готовим и журналистов, и юристов, и экономистов, и так далее. Но университет, начиная с момента своего рождения, для которого педагогическое образование – это центральное, но не единственное далеко направление деятельности. Так вот, во всех учебных планах у нас введена дисциплина, которая называется «Речевые практики». Исторически она имела разное название. Она имела название «Русский кодовый язык и культура речи». Как можно научить, например, химика русскому языку, собственно, чему учить в вузе, после того, как он 10 лет учился в школе? Название не очень о чем, не очень мотивирующее. Потом называлась эта дисциплина риторика. И вы знаете, наверное, здесь специалисты, ведущие присутствуют, что риторическая школа и получила развитие в нашем университете, и она в первую очередь связана со светлой памятью Таисы Алексеевны Ладыженской, с которой мы простились несколько дней назад. Но и когда-то в дореволюционной школе высшей, в университетах и в гимназиях обязательно изучали риторику. Сейчас эта дисциплина в учебных планах для всех называется речевые практики. Вот речь идет не о том, что там русскому языку учат, уже не учат русскому языку, хотя раздел орфографического практикума там все-таки есть, но ужасающая безграмотность. Она поражает и в будущих учителях не словесниках. Вот. А там речь идет о работе с различными формами устной и письменной речи, что крайне важно для всех будущих учителей, да и вообще для всех людей с высшим образованием. Мы прекрасно слышим и понимаем, как говорят наши студенты, а это все-таки, что называется, передовые люди, это люди, которые пришли в педагогический университет. Вот. Но тем не менее мы видим, как они говорят, и стремимся сделать все возможное для того, чтобы учитель говорил и писал в различных жанрах, создавал различные тексты грамотно. Об этом будут мои коллеги говорить более подробно, вот Ольга Евгеньевна Дроздова. Она у нас по этому поводу докторскую диссертацию недавно защитила, проведя целый ряд экспериментальных материалов. Итак, риторика и культура речевые практики для всех студентов педагогических вузов. А далее идет спектр вариативных программ. Посмотрите, для русского языка литературы в бакалавриате, для магистров, для системы дополнительного образования. Мы не нарисовали здесь сейчас еще и аспирантов, потому что если бы здесь была аспирантская аудитория, то и лексика разговора, и танцы были бы другие. Не как у первокурсников. Может быть, когда-нибудь мы такую конференцию проведем и посмотрим, как поэтапно формируется эта культура, от вчерашних школьников до людей, которые работают над кандидатскими диссертациями. Теперь вот, собственно, о дисциплине детская литература, без которой говорить о развитии детского и юношеского чтения невозможно, семейного тоже. Мы вывели здесь материал, который показывает, что в государственных стандартах предыдущих, первого поколения, вот здесь три показаны специальности, по которым мы готовим людей, и в программе, в которой детская литература есть. Это педагоги дошкольного образования, это учителя начальных классов, и это учителя русского языка и литературы будущего. Да? Посмотрите, прежде в наших учебных планах у учителей русского языка и литературы, вон сколько было детской, у остальных тоже много. Следует к этому добавить, что учителей русского языка и литературы к 112 часам можно добавить курс фольклора, отдельно идущий, и историю русской литературы, идущую на протяжении всех 5 лет обучения, историю зарубежной литературы, идущую на протяжении всех 5 лет обучения, то есть литература там, в том числе детской, ого-го, сколько было. Что теперь? Нет, это было. Но мы сейчас об этом поговорим. Что теперь? Вот с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты, где всего 5 дисциплин обязательных, история, иностранный язык, ключевые практики, но никак, никакие литературы, это часть по выбору вуза, так построен стандарт. В очень многих вузах детская литература, ну если не совсем исчезла, как класс, потому что все, в общем, понимают, что этим специалистам она нужна, но она очень сильно редуцирована. Говорить о сколько-нибудь серьезном, поэтому изучение детской литературы невозможно. И опять, мы не просто это констатируем, значит, мы говорим о том, как мы на своем примере показываем, как надо построить образовательную программу, где можно найти возможности в вариативных курсах, курсах по выбору, для того, чтобы усилить изучение детской литературы. Потому что она теперь строится по-другому. Базовая часть для всех, а затем отдельные курсы для тех, кто хочет изучить детскую литературу дополнительно, углубленно и так далее. Опять мы видим различные формы обучения, которые используются здесь. Ну, там я видела, были программы дополнительного образования, которые очень важны, это повышение квалификации, переподготовка для учителей и для библиотекарей тоже. Несколько лет назад наш университет разрабатывал дополнительную программу «Педагог-библиотекарь». Потому что тоже были озабочены тем, что происходит со школьной библиотекой и с тем, как складывается судьба школьных библиотекарей, не имеющих педагогического образования. Но потом произошли, это еще были лет 10 назад, произошел ряд изменений в министерстве. Сейчас мы намерены на новом уровне поставить эту задачу, тем более, что министерство нас хорошо слышит. Юлия Юрьевна Васильева с большим вниманием и пониманием относится к проблемам педагогов и, в частности, проблемам чтения. Вот здесь замечательные лица хорошо известных нам писателей. Чуковский, Платон, Маршак. Речь идет вот о чем. Есть серьезная проблема сознанием того, как развивается детская литература, начиная со второй половины 20 века и в наши дни. То есть обычно учителя, библиотекари, родители покупают и читают хорошо знакомые нам произведения, классические уже произведения детских писателей, а что создается в последние десятилетия, знают плохо. И в программе эту задачу мы тоже констатировали. Задача развития детской литературной критики, касающейся детской и юношеской литературы, задача подготовки специалистов, которые выполнили бы функцию навигации как раз в современном периоде. Несмотря на существует ли сайт навигаторы, на которых эту информацию можно получить, но тем не менее, несмотря на их наличие, очень важно мнение специалистов. А для этого специалистов нужно подготовить. Целевым образом их сейчас никто не готовит. Подготовить их, возможно, сейчас через систему дополнительного образования, повышения квалификации, переподготовки. Ну вот здесь нам хотелось бы хорошему похвастаться. Я уже в вступительной речи говорила о том, что целый ряд детских писателей очень симпатичных. Это наши бывшие студенты. А здесь показаны учебники, которые создали преподаватели нашего университета. Вот автор одного из учебников здесь находится, Елена Георгиевна Минералова. Хорошо известен этот учебник. Но в словаре «Русские писатели 20 века» детские участвовали мы целые кафедры, поэтому там целый наш авторский коллектив. Это книжка для среднего профессионального образования. А вообще все классические учебники по детской литературе Алексеева, Терновского, Зубарева созданы преподавателями нашего университета. И огромный фонд детской литературы, уникальный, тоже есть в нашем университете. Но об этом речь немножко позже. А вот теперь о новых форматах. Вот они могут нравиться кому-то или не нравиться. Но задача учебная, задача педагогическая сделать так, чтобы приобщить людей к чтению, она решается во многом с использованием интерактивных форматов, с тем, чтобы развить интерес, сделать литературу близкой человеку. А уж серьезное чтение, а тем более анализ серьезных текстов, это в первую очередь дело специалистов и на специальных конференциях, в специальных докладах мы будем об этом говорить. Об трейлерах сегодня мы будем говорить тоже отдельно, потому что это очень важная и поддержанная Роспечатью форма работы. Вот тоже такого представления текста в комплексе со звучанием, с иллюстрацией, анимацией и так далее. Естественно, что образовательная деятельность университета поддерживается целым циклом мероприятий, которые наш университет проводит. Вот некоторые из этих мероприятий здесь показаны. Вот у нас, например, конкурс ораторов уже 12 лет проводится в университете, имеет огромную популярность, и с точки зрения развития искусства говорения, да, и с точки зрения подбора текстов, потому что плохой текст он не читается, в конкурсе он не участвует. И целый ряд мероприятий для учителей, которые мы проводим вообще вне пределов нашей образовательной деятельности. Это университетские субботы, учительские клубы, салоны и так далее, на которые приглашаются как раз современные авторы нередко. Кстати говоря, в их числе тоже немало выпускников нашего университета. Поэтому у нас здесь такое удачное сочетание авторов, теоретиков и педагогов. Авторов в хорошем смысле. А то я знаю, что издательство теперь некоторых называет словом «автор». И оно имеет совсем другую коннотацию. Ну и отдельно говорить об этом не буду. Я уже, собственно, презентовала нашу библиотеку, которая ведет специальную страничку, связанную с детским и юношеским чтением. Они имеют огромные возможности уникальнейших фондов, которые находятся в нашем университете. Наш университет – одна из лучших вузовских библиотек страны. Мы являемся методическим центром для вузовских библиотек. Спасибо, уважаемые коллеги. Я представила вам некоторые элементы работы университета по формированию культурно-развивающей среды. Мои коллеги дополнят, подискутируют. И я уверена, что в результате нашего обсуждения мы найдем и много новых подходов и увидим много новых проблем.